Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 28 марта. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня будем говорить о положении России в мире. На фоне новостей, которые так или иначе в последние дни связаны с делом Скрипаля, из последних сообщений по этому поводу правительство Мальты сообщило, что отзывает посла в России для консультации в связи с этим делом. Днем в понедельник все началось, западные страны объявили о высылке российских дипломатов. К вечеру понедельника 21 страна заявила о том, что наши дипломаты частично или в большем количестве, по-моему, американцев, самая большая цифра, там 60 человек названо, но в любом случае это больше 100 человек из разных стран должны будут уехать, причем некоторые страны особо оговаривают, что дипломаты, высланные из одной страны, не могут приехать в другую страну. Так вот, что дальше? После этой высылки дипломатов об этом будем говорить. Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Юлий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Бакланов, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, что, собственно, происходит сейчас? Мальта, она последняя в этом списке или стоит ждать, что этот список станет еще больше? Юлий Несневич, прошу вас.
Я думаю, что мы наблюдаем только вообще начало процесса, по большому счету. И не только с точки зрения высылки дипломатов, а вообще с того процесса, который будет развиваться. Поэтому тут можно ожидать, в общем, даже ожидания достаточно очевидны. Насчет еще каких-то стран я тут не очень уверен, потому что практически все страны Евросоюза, по крайней мере, которые должны были так поступить, они так поступили. Вот, присоединятся ли к этому еще страны другие, ну, это уже не играет принципиального значения.
Подождите, если вы говорите, что это должно было происходить, это, то есть, дело Скрипаля, это всего лишь повод?
Нет, это начало процесса.
Ага.
Вообще
хорошо.
Процесс начался раньше, но дело Скрипаля в этом процессе сыграло такую очень ударную точку.
Хорошо, это Юлий Несневич, Андрей Бакланов, с вашей точки зрения.
Ну, я излишне бы не драматизировал, хорошего мало, но бывали более такие неприятные моменты.
Например, бывали?
Конечно, не в этой плоскости, вот в высылке дипломатов, а в целом ситуации. Вот когда афганские события начались, тогда западный мир, примерно в таком же духе, в антимосковском, объединился с организацией Исламской конференции. И когда бывали голосования в ООН по резолюциям, которые, ну, такое носили недружественный характер, то там постоянно зашкаливало за 100 голосов против нас. Поэтому, в принципе, аналоги есть вот такой недружественной позиции. Ну, она, естественно, кем это будируется, в данном случае Великобритания и США. Но другие страны в силу ряда обстоятельств, они вынуждены идти, некоторые с энтузиазмом, очень мало кто, а большинство очень неохотно, но идут у них на поводу.
Но этот список Мальта закрывает или все-таки он будет пополняться?
Я думаю, он будет вяло немножко расти, потому что они будут подбадривать другие какие-то страны. Но уже сейчас видно, я с некоторыми разговаривал, представителями стран, которые ввели санкции. Ну, настроение у них так себе, они, как всегда, с глазу на глаз говорят одно, публично они говорят другое, с глазу на глаз говорят, что, конечно, ну, какой-то элемент надо продемонстрировать с англичанами-американцами.
Это такая формальная штука,
ну,
несмысловая.
Да,
хорошо. Андрей Бакланов, Владимир Брутер, с вашей точки зрения.
Я не согласен с Юрием Анатольевичем, что мы находимся в начале процесса, мы находимся уже в движении процесса, я бы даже сказал, где-то ближе к середине, ближе к
толку. Я так и сказал.
Ну да, тогда получается, вы говорите, что соглашаетесь.
Ну, все-таки и слово «начало» я бы не употреблял. Вот, это первое. Второе, процесс будет продолжаться, он будет усугубляться, это займет еще какое-то время. Концом этого процесса является либо какой-то глобальный конфликт, чего бы, конечно, не хотелось, либо некое равновесие страха.
Я хотел как раз задать этот следующий вопрос. Вот он и прозвучал. А дальше будет обязательно глобальный конфликт.
Юрий Несневич. Глобального конфликта, я думаю, не будет, потому что, простите, но в России нету потенциала для глобального конфликта. Давайте будем объективны. если посмотреть вопрос глобального конфликта сегодня, это применение ядерного оружия, я думаю, что на это никто не пойдет. А других потенциалов в России
просто...
Да, не пойдет никто. Даже Ким Чен Ир не пошел.
Так. Почему? Почему, говорите вы?
Даже Ким Чен Ир не пошел.
Юлий Анатольевич, у вас нет ответа на этот вопрос, а вы его даете.
А у вас есть ответ?
Конечно.
Прошу. Это
зависит от ситуации.
Да нет.
Нет. Ну, это зависит от степени угрозы, да, зависит от значительного количества конфигуративных условий. Но мы не можем сейчас сказать, что конфликт закончится тем, что его не будет. Да? Ну, как бы при всех наших способностях к предвидению, такое предвидение ни на чем не основано.
Нет, я не говорю, что закончится конфликт. Я говорю, что конфликт не закончится никогда теперь, в ближайшие десятки лет. Только столкновений не будет.
Андрей, вещь.
Да.
Столкновение, все-таки про столкновение.
Вот вы знаете, что насчет столкновения? Ну, вот сейчас на данном этапе, конечно, оперативной базы солидной для каких-то столкновений нету. Потому что самые острые моменты в Украине, Сирии, в общем-то, все это уже известно, и позиции сторон известны. А потенциально что может быть? Это размещение ударного оружия американского, направлено на нас в непосредственно территориальной близости, это да, это для нас может быть оперативный повод. Я лично, как специалист по военно-политическим таким вопросам, советовал бы в превентивном порядке врезать тогда по развертывающим войскам.
Это уже очень близко будет. Вы так спокойно это сказали, да. Вы тогда ответьте, а если врезать, мы потом жить-то будем?
Будем. Не будем.
Будем.
Вот если ничего врежет, не будет, ничего не будет.
Американцы не готовы к глобальному конфликту.
То есть мы врежем, а американцы говорят, мы тогда не будем.
Но я думаю, что, может быть, вот если очень жесткую занять позицию, то до дела как для каких-то столкновений не подойдет. Но отпрофилактировать наших потенциальных противников от того, чтобы они размещали рядом с нами вот ударные силы, обязательно надо. В предыдущие разы, помните, 60-е годы, кризис был острейший.
Но там не врезали все-таки.
Ну, там не врезали, но дело к этому шло.
Ну, и они убрали.
Но если острая будет ситуация, всякое может быть. Мы должны твердо совершенно в настоящее время заверить наших потенциальных противников, что есть определенного рода красные линии, за которые мы не дадим заходить. Да я думаю, они не захотят особо заходить. Если брать на перспективу, какие будут крупные, действительные кризисы, не такие, как сейчас, а действительные, дележка пойдет Мирового океана, это солидная вещь, очень такая длительная. Затем по северным и южным широтам нужно будет как-то вот решить, на каких основаниях будет там идти хозяйственная деятельность. За Африку схват в настоящее время развертывается. Это солидные сюжеты, но они очень долговременные.
Но и насколько они сюжеты,
будут острые, неясно.
И главное, непонятно, если мы врежем, то, может быть, и эта вся проблема как-то сама снимется. Смотрите, вот есть список стран, которые так или иначе отзывают дипломатов из Российской Федерации. Этот список пока заканчивается Мальтой, возможно, он будет расширяться. Так вот, можно ли сказать, что есть список американских друзей, есть список тех, кто не очень понимает, друзья они или нет, но главное, а есть список друзей Российской Федерации?
Такого списка практически нет, в этом-то вся и проблема. Потому что если вы внимательно посмотрите границы Российской Федерации, я не говорю даже дальше, у нас по границам практически друзей нет. Единственный наш формальный союзник – это Белоруссия. И то мы прекрасно знаем, как Лукашенко себя ведет. А больше у нас, извините, нет друзей, даже по границам.
Хорошо, это Юлий Несневич, Владимир Брутер.
Юрий Анатольевич, говорить о том, что Китай не является стратегическим союзником России, можно только, если вы не хотите это видеть. На самом деле, Россия и Китай находятся в одной лодке, и эта лодка либо будет плыть, либо она будет разделена пополам, и не останется ничего ни от Китая, ни от России в какой-то стратегической перспективе. А нынешние Соединенные Штаты ничего хорошего Китаю не желают, и мы это уже видим по тем экономическим санкциям, которые введены. Эти санкции не конечны.
Но Китай ведь не во всем Россию поддерживает. Можно ли его назвать вот прям в одной лодке? Он может подъехать, может отплыть.
Да, я думаю, что здесь немножко по-другому. Здесь мы должны быть скорее союзником Китая, чем Китай нашим. А вообще роль союзника Китая в следующем мире – это очень почетная роль. И Россия должна тщательно об этом думать.
Мы же пытаемся играть чуть более серьезную роль.
Я думаю,
Китай может не взять нас в союзники таким образом.
Я думаю, что Китай в этом заинтересован, а кроме того, в этом направлении надо работать. Все может быть. Вопрос в том, нам никто не обещал, что нам будет в этом мире хорошо, нам никто не обещал, что нам будет легко, и нам никто не обещал, что нас будут любить.
Владимир Брутер, Андрей Бакланов.
Ну, вы знаете, у нас сейчас друзей не так много, зато они очень авторитетные и мощные. В основном это на азиатском направлении, Китайская Народная Республика.
Все-таки да, вот прямо Индия. Друзья. Понимаете, друзья – это безоговорочно поддерживающие, нет?
Ну, почему? И безоговорочно, и оговорочно поддерживающие.
А вы считаете, что Германия безоговорочно поддерживает Соединённые Штаты?
Палитра очень такая, очень различная.
А, давайте вы уточните. То есть вот эти страны, которые в списке тех, кто высылает российских дипломатов, они не безоговорочно
поддерживают? Германия безоговорочно поддерживает Штаты, дает разрешение на «Северный поток-2». Не безоговорочно. Тут нужно понимать, что между ними есть глобальные противоречия, которые Германия в силу своей слабости не может оформить. Но в целом она хотела бы занимать совершенно другую позицию.
Хорошо, это Владимир Брутер, Андрей Бакланов. Итак, друзья наши.
Друзья, ну, то, что вот вы подводите нас к мысли, насколько вот системообразующие враги наши и наши друзья. Я думаю, что по-настоящему еще ситуация в мире, она не пришла к какому-то такому общему знаменателю, все только еще складывается, поэтому очень много плутонов. Вы требуете, да, чтобы вот...
Понимаете, там, это вы начали говорить, что надо врезать. Понимаете, а когда ты хочешь врезать, говорил, надо понимать, кто встанет у тебя за спиной.
Вы укрупняете искусственно то, что я говорю. Я говорил абсолютно конкретном вопросе. Речь идет о том, как нам нужно, что надо заявлять заранее в плане возможного размещения в непосредственной территориальной близости от Российской Федерации ударных ядерных сил Соединенных Штатов Америки. Только про это я говорил. Так, остальным вопросам надо договариваться.
Теперь вопросы наших слушателей. 45-й. Как расцениваете визиты Кима в Китайскую Народную Республику? Говорит ли он о том, что Китай кооперируется теперь с Соединенными Штатами Америки?
Безусловно. Безусловно. Более того, есть информация о том, что Китай ведет переговоры сейчас с Соединенными Штатами по экономическим вопросам. Понимаете, Китай больше заинтересован договориться с Соединенными Штатами, чем с Россией. Там есть экономические интересы и глобальные.
Понимаете? Хорошо. Это Юлий Несневич. Кто-то будет добавлять?
Да, прошу, я считаю, Владимир Брутер. Совершенно не соответствует действительности. Китай, конечно, будет договариваться с Соединенными Штатами. Правильно делает, что договариваться. Китайская экономика и основана на экспорте в Соединенные Штаты в значительной степени. Те ограничения, которые Соединенные Штаты вводят для китайской экономики, они в перспективе очень опасны для Китая. Но это не означает, что Китай будет так просто и так много уступать. Китай ориентируется на перспективу, и это очень важно. Для Китая, кстати, для России тоже не очень важно все, что происходит сейчас. Все, что происходит сейчас, это мелочи. Серьезно это все будет оформлено только через какое-то время.
Подождите, когда 170-й пишет, что взаимный отзыв дипломатов – это предвестник ядерной атаки, а вы говорите мелочь.
Это вообще мелочи, никакого отношения к ядерным атакам это, конечно, не имеет.
Это не имеет? Я согласен.
Это Андрей Бакланов.
Это, конечно, не ядерная атака. В принципе, это такие очень неприятные уколы. Я думаю, что страны такие, например, как Великобритания, они могли бы гораздо более болезненно, в общем-то, конечно, отреагировать в финансовой сфере. Я не хочу даже называть, потому что многие слушатели, в общем, за голову схватятся из-за того, что они могли сделать. Ведь последние все исследования показывают, что они удерживают с ленинских времен и до сегодняшнего времени свое место самого такого банковского... банковская столица мира, Лондона. Только потом идут все остальные. Поэтому вот, тут это, конечно, очень основательная их роль. И вот они волнуются и против нас подлечуют как раз из-за того, что впервые всерьез мы вместе с Китайской Народной Республикой и рядом других стран поставили вопрос. Или меняются правила игры в финансово-экономической сфере, так как мы просим, или же мы будем потихоньку двигаться в создание альтернативного центра финансового мира.
Конечно, англичане не хотят. Это Андрей Бакланов. Вы говорите, значит, они нервничают. А Виталий в ответ, наоборот, задает вопрос. А почему российская власть нервничает или болезненно реагирует? Он пишет, подождите, вот эти присоединившиеся страны, если не брать американцев, они высылают по одному-два гражданина, не больше. Посольства не закрывают. Но Россия волнуется, как кажется, во всяком случае, Виталий. Юлий Несневич.
Ну, давайте, вот сегодня, кстати, Анатолий Адамишин, безызвестный советский дипломат, четко сказал, что таких прецедентов в истории еще не было, что такой массовой высылки послов никогда не было, и такой согласованной высылки послов тоже никогда не было. По его оценкам, это не мои оценки, это действительно резко ухудшило ситуацию, которая действительно, так сказать, вот такого даже события 60-го года, мы имеем в виду постановку ракет на Кубе, не были в таком опасном ситуации, как сегодня. Это факт, который как бы существует. Второе, высылка дипломатов, я еще раз говорю, это только начало процесса. после того, как появится заключение Организации по запрещению химического вооружения, после того, как появится совершенно скоро, это мы знаем история с Боингом, там комиссия тоже работает, после этого последуют очередные санкции.
Вот это, что-то комиссия по Боингу они не попросили, так скоро
они
появляется.
А потому что они фактически техническое заключение дали, они ищут виновных. Они техническое заключение дали уже.
А по делу Скрипаля они очень быстро дали заключение?
Они пока не дали. Они дали, так сказать, их оценку. Как оценку.
Но эту оценку начинают воспринимать как доказательство.
Нет, пока нет. Дело в том, что переданы все материалы в Организацию по запрещению химического вооружения международной, и уже окончательное решение вот этой комиссии, кстати, может расширить список. Вот это надо тоже понимать.
Теперь дальше. Смотрите, 45... Нет, это 119-й. Кто-то объяснит? Давайте, Владимир Брутер, объясните 119-му. А почему мы с ними не дружим? Когда это противостояние началось и в чем его причина?
Оно никогда не заканчивалось.
Да ну?
Конечно. Оно всегда было. Вопрос в том, какой была Россия. Противостояние никогда не заканчивалось.
То есть это проблема противостояния. Если его и не было, то это значит, Россия просто она вот
просто была слаба, чтобы реагировать.
Причина?
Я всегда вспоминаю ситуацию 99-го года и разворот Примакова над Атлантикой. Это самый характерный пример.
И все-таки это только проблема взаимоотношений России и остального мира, вот эти противостояния? Или между всеми странами всегда противостояние?
Это взаимоотношения от остального мира к России, которую они воспринимают исключительно как серьезного и опасного конкурента.
А почему они воспринимают Россию как серьезного и именно опасного
исторически,
конкурента?
Исторически, я думаю, в первую очередь, а второе – это вторая армия.
А Россия действительно опасный и серьезный конкурент?
Для них, конечно.
Хорошо, Андрей Бакланов, с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, да. Мы в настоящее время растущий конкурент. И Запад пытается одновременно решить две задачи. Они чувствуют, что их значение последние 5-7-8 лет начинает падать. Надо как-то предотвратить. И второе, предотвращение еще означает и то, что потенциальных таких вот потенциально опасных противников, прежде всего Российскую Федерацию, надо как-то профилактировать, заставить играть больше по их правилам. Мы об этом говорим, и это правда.
Вы тоже полагаете, что неправильно формулировать вопрос, почему мы с ними не дружим? Это они с нами не дружат.
Они с нами не дружат. Вы знаете, что вообще очень много у нас было публикаций, особенно во время так называемой перестройки, чтобы мы как-то покаялись и так далее. Ну, я все-таки почти 50 лет на дипломатической службе, могу сказать, совершенно ответственно, что разные были у нас руководители, хорошие, похуже, получше и так далее. Но уж что касается вот ведения дел в международных делах, мы всегда старались быть какими-то, возможно, более приличными и ориентированными на улучшение отношений. Нам этого, как правило, не давали делать.
Наши дипломаты – самые дипломатичные дипломаты. Вот примерно так это
самый
прозвучало.
Самый
хорошо,
приличный.
Юлий Несневич, с вашей точки зрения – так вот это вот по поводу того, как эта формулировка-то у нас насчет почему с нами не дружат или мы с ними не дружим?
Ну, во-первых, мы с ними начали не дружить. Давайте просто вспомним, с чего начался этот процесс. Это, естественно, Украина.
Ну, подождите, разворот Примакова
разворот
был
Примакова,
сильно
это,
до Украины.
Это был случайно. После этого, извините, Примакова сняли с должности премьер-министра. Он всего был премьер-министром 8 месяцев. Понимаете? Так что давайте вот будем оперировать
фактами. А почему сняли?
Сняли его не поэтому, сняли его за другое. Но его сняли с этого поста. И фактически его Демарш никакой роли не сыграл. Это очевидно, потому что после этого...
А потом прошло... Борис Николаевич Ельцин, извините, вопреки мнению европейского сообщества, вводил войска в Косово, вопреки их позиции.
Значит,
да?
Я еще раз говорю.
Вы немножко забываете о разных фактах.
Можно я все-таки договорю, да?
Только если вы будете следить за фактами.
Я буду говорить то, что я считаю нужным.
Просто один говорит, потом другой возражает, и вот и все. Прошу.
Значит, смотрите, на самом деле этот процесс начался давно. Он связан с очень глобальным процессом, который действительно идет в мире. Идет перестройка миропорядка, безусловно, она вот в блоковой системе, она больше не сохранится. И вот эти все, так сказать, аргументы в пользу того, что было при блоковой системе, сегодня не работают. Сегодня другой миропорядок назревает, понимаете? И мы в этом миропорядке пытаемся найти свое место, но, на мой взгляд, очень неудачно.
Про миропорядок как раз Великий Немой пишет. У нас на глазах рушится мировая финансовая система, лягушка дрыгает лапкой, хотя Великий Немой при этом не пишет, кто лягушка с его точки зрения. Но сам факт, мировая финансовая система рушится, нет. И во многом в этом причина. Нет, Владимир Брутер?
Нет, я думаю, что мировая финансовая система все-таки еще не рушится. Я могу назвать точный момент, когда она обрушится. Это тот момент, когда Китай начнет сбывать американцев американские долговые обязательства. Вот тогда она обрушится. Китай об этом знает, Соединенные Штаты об этом знают. Естественно, ни одни, ни другие этого не хотят.
Но потом... практически такое возможно?
Да, конечно. Если мировые отношения будут деградировать, и Китай будет в нем задействован как... страдающая сторона, очевидно, что это возможно.
Андрей Бакланов, смотрите, 942-й пишет, почему они нас воспринимают как угрозу, а мы их так не воспринимаем? Так ли это, во-первых? Во-вторых, если так, то почему?
Ну, мы их тоже воспринимаем как угрозу, вполне, вполне это очевидно. Тут экономический есть аспект. Он заключается в том, что Запад, как был колониальным таким вот, ну, что ли, образованием, так в разных формах он вот эти вот свои подходы к зарубежным странам сохраняет до настоящего времени. Вот я вам один пример приведу, сегодняшний, не колониальное время, а сегодняшний. Вот сейчас даже, сейчас килограмм кофе, который закупается в Кении или в Танзании у сельскохозяйственного производителя, примерно в 35 раз дешевле, чем то, что продают англичане уже в развешенном состоянии и так далее. Вот эти ножницы цен, они в пользу Запада. В 1976 году мы вместе с этими странами пытались начать процесс, который назывался «Новый международный экономический порядок». Ничего у нас не получилось, никакого нового международного экономического порядка не было, и сейчас идет второй раз. Но теперь уж с участием Китая мы пытаемся вот эту вот диктовку западную каким-то образом переделать.
Андрей Глебович, смотрите, вас спрашивает 235-й, а вот учитывая то, как вы говорите, а вот эта пословица, когда весь мир идет не в ногу, а одни мы в ногу, насколько она применима к нынешней ситуации?
Это пословица вообще не вполне применима к политике, потому что страны, которые, ну, исторически как-то укрепились у руля вот, мирового порядка, они, в общем-то, и рулят. А большинство стран вот, и большинство миллиардов, которые населяют Землю, не могут влиять. Что принимать за основу? Вот те страны, которые на виду, вот они,
но в ногу, они же влиятельны.
В ногу. Или в ногу должны идти те, кто не может о себе заявить. Мы на стороне вот большинства человечества в плане перестройки на более таких демократических основах.
Но просто потому что китайцев и индусов много.
Да. Мы пытаемся сделать так, чтобы вот эта диктовка западная ушла.
Хорошо,
пока не получается.
Почему мы, 799-й, почему мы думаем, что мы для них угроза? Мы думаем, что мы для них угроза, Юлий Несневич?
Мы так думаем, они так не думают. Понимаете, в чем разница? Но, тут разница подходов.
Но мы так думаем?
Мы на самом деле пытаемся занять позицию угрозы. Я бы не говорил, что мы так думаем. У нас вот вся наша дипломатия сегодняшняя, наверное, советские дипломаты в гробу переворачиваются от того, что сегодня происходит. Мы все время пытаемся сказать, что мы для них угроза. Они на это, извините, практически не реагируют вот с этой точки зрения.
Так переворачиваются советские дипломаты, потому что не
советская дипломатия
теперь
никогда так себя не вела в жизни.
Если бы они не думали, что мы угроза, ничего бы этого не было. Да, зачем такие превентивные санкции против того, кто тебе не является угрозой и вообще безразличен? Да? А зачем они, с одной стороны, говорят о том, что российская армия им угрожает, а с другой говорят, что они ее за неделю уничтожат? Это противоречие когнитивное.
Это Владимир Брутер, а это Андрей Бакланов. И к вам другой вопрос, раз уж заговорили о том, что нынешняя российская дипломатия отличается от прежней советской дипломатии. С вашей точки зрения, вот многие, тут уже несколько человек написали, между прочим, что то, что говорят сейчас наши дипломаты, вообще-то говорить нельзя дипломату.
В каком плане?
Ну что как, я попытаюсь более аккуратное найти. Да. Вот 45-й пишет, дипломатичный в кавычках Сафранков продолжает свою в кавычках риторику в ООН, восклицательный знак, стыдно, восклицательный знак. Вот если аккуратно так.
Ну, в принципе, вы знаете, конечно, язык дипломатический, в чем-то правы наши слушатели, дипломатический язык, дипломатический этикет изменились в худшую сторону. Вот даже если брать последний кризис, англичане, в том числе на уровне премьера, позволяли такие заявления, которые раньше не делали. Я работал в Англии в нашем посольстве, когда Тэтчер была. Ну, у нас с ней отношения были очень плохие, но она себя вела все-таки в определенных рамках, никогда не позволяла какие-то неприлично жесткие такие с переходом на личности вещи.
Вы хотите сказать, что это не проблема наших дипломатов, это проблема в принципе дипломатического языка?
Мне кажется, что, к сожалению, и мы тоже иногда начинаем в эту игру втягиваться не самым лучшим образом. То есть общая планка падает, и она может задевать все дипломатические школы, включая наши. Тут не надо вот по этому пути идти.
Главное не махать щупальцами по последним высказываниям, как я понимаю.
Я думаю, что если бы они слушали Ники Хейли, они бы не имели особых претензий к Сафранко.
Владимир Брутер, Андрей Бакланов, Юлия Несневич. Прямо сейчас у нас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», о роли России в современном мире будем говорить. Продолжаем этот разговор. Сегодня среда, 28 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости сегодня Юлия Несневич, профессор, доктор политических наук, Андрей Бакланов, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, и политолог Владимир Брутер. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Теперь наши слушатели по телефону в свободном режиме. Любой может отвечать. Сначала я зачитаю несколько вопросов, буквально короткие ответы по возможности. 692-й спрашивает, все-таки холодная война или она реально может стать горячей? Вот можно, кто берется?
Реально Владимир Брутер. Реально может стать горячей, но надеюсь, что этого не произойдет, пока она холодная.
Великий немой пишет, Захарова ведь сюрпризы анонсировала, чего ждать, куда бежать на всякий случай? Кто-то может, чего ждать от Министерства иностранных дел Российской Федерации?
Всего чего угодно, к сожалению.
Ну вот Захарова ведь говорила, это или есть какие-то варианты?
Абсолютно непредсказуемо.
Есть, конечно, вариант, будет симметричным, он не будет каким-то алармистским или эскалационным. Есть варианты, будет ли это абсолютно идентичным вариантом, либо там 10% плюс.
Лариса пишет, это проблема психологическая и управленческая. Получается, мы не осознаем силы и влияния, играем в слабости и страх. А почему не научиться занять позицию, которая будет наша? Даже если нас никто не поддерживает, мы должны преследовать свои интересы, прежде всего нравственные.
Это управленческая проблема, безусловно. Управленческая, психологическая. Наш слушатель абсолютно прав, потому что, я еще раз говорю, идет перестройка миропорядка. Россия, как и многие другие государства, пытаются найти место в этом мире, но ищет она его не там, где на самом деле оно...
Нет, подождите, а вот это пусть даже никто не поддерживает.
Возможно, только вопрос, понимаете, что значит поддерживает или не поддерживает. Вот если вы занимаете по свою позицию, это, кстати, аккуратно ее излагаете, а не занимаетесь вот тем, чем, к сожалению, наши дипломаты иногда занимаются, это одна позиция. Когда вы занимаете агрессивную позицию, это совершенно другая позиция.
Так, да, дальше, по поводу того, насколько можно быть одному в ситуации. 821-й пишет, у нас же всего 1.5% мирового ВВП. О ком влиянии на мир, о какой собственной позиции можно говорить?
Можно сказать.
Андрей Бакланов, прошу.
Вот вы знаете, вот эти вот подсчеты, у кого сколько ВВП, они важны, но все-таки это 20 век. В 21 веке по-другому это делается. ВВП не в полной мере отражает, что страна из себя представляет. Сейчас решающее значение имеют передовые технологии. И тут мы неожиданно для многих имеем возможность выбиться в дамки. Ничего. Потому что всегда ключевым является направление военно-технический прогресс. Здесь у нас очень хорошие разработки. И удастся ли нам в очередной раз попробовать решить? До сих пор ни разу мы не могли решить вопрос, подогнать другие наши технологические возможности под прорывные технологии в военно-технической сфере. Вот сейчас в очередной раз мы очень высокий уровень достигли в военно-технической сфере и сильно отстаем по всем остальным направлениям. Вот если мы сейчас с любым названием, там, конверсия, не конверсия, с любым названием сможем вот, приблизить гражданские области к этим высоким технологиям, мы будем обладать очень высоким местом и рейтингом в мире. Если нет, то нет.
Вы сказали, это ваша формулировка, у нас есть шанс выбиться в дамки.
Да.
Реально такой шанс есть, с вашей точки зрения, Владимир Брутер?
На мой взгляд, это очень сложный вопрос, и я об этом много раз думал, много раз что-то пытался написать. Я не готов сейчас к полному ответу. Дело в том, что это зависит от того, какое у нас есть время. Это первое. Я считал, что у нас времени немножко больше. Скорее всего, его немножко меньше. Поэтому вопрос в том, что является направлением главного удара, это вопрос уже квалификации. Здесь нужно, как говорится в моем любимом фильме, сыграть все с первого раза.
Но шанс есть. Все равно получается.
Шанс есть всегда.
А, вот так. Хорошо, Юлий Несневич.
Ну, давайте просто немножко поймем, что мы живем действительно в 21 веке. Военные технологии сегодня не являются мотором других технологий. Даже в Советском Союзе в 80-е годы я работал в оборонке, поэтому я это знаю профессионально.
То есть слово конверсия вам
знакомо? Конверсия не работает. Это пытались сделать в Советском Союзе, это не работало. Понимаете? Второе, для того, чтобы получить технологический прорыв, его без ресурса получить нельзя. Вот если у вас нет ресурса финансового в данном случае, то никакого технологического прорыва не будет.
Алекс, 828-й возвращает нас в 1 марта, когда выступал Владимир Путин перед федеральным собранием. А вот он пишет, сперва машем ракетами, после чего ждем диалога. Так можно разговаривать?
Но мы вынуждены. Ну, хорошо, 15 лет, ведь даже если проанализировать то, что сказал президент, мы 15 лет помалкивали и не обнаруживали вот наличие подобного рода прорывных военных технологий. Но сейчас просто такая ситуация настала, что нас до такой степени прижимают, что мы вынуждены сказать, это вопрос состоит о том, не будет ли нас прижимать до такой степени, что уже мы будем в глухой обороне. Надо как-то прояснить ситуацию и сделать так, чтобы вот нас не дожимали. Вот наличие высокой степени обороноспособности, это предотвращает дополнительное давление на нас.
Сама форма такого обращения, она предполагает, что на нее ответят. Но принято ли отвечать на такие обращения?
Что имеется в виду?
Ну,
что?
Вот когда вы показываете ракеты, говорите, а теперь с нами разговариваете.
Так мы отвечаем.
А, вот так.
Мы же отвечаем. Это наш ответ. Это
хорошо,
же не мы же инициировали это все.
Юрий, это опять-таки сложный вопрос. В том, что сказал президент Путин 1 марта, есть время в качестве главного фактора и главного ресурса. А на самом деле мы не должны лицемерить и не должны говорить, что будет просто. Будет очень тяжело. Будет сверхтяжело, и вопрос в том, что нам угрожает не, я не знаю, что не Мальта с Люксембургом, да, а крупнейшая экономика мира. И она нам откровенно угрожает, будет угрожать и будет делать все возможное для денеграции России.
7373948, наши слушатели к нам присоединяются по телефону, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. А вот что высылают дипломатов наших? Ну, здесь, понимаете, сейчас такая обстановка. У нас уже было в 53-м году, они сами все посольства позакрывали, уехали. Ну, к этому идет, наверное, все.
А вопрос?
Это ну, вопрос такой, они сами все посольства и позакрывают, никого высылать не надо.
Не понял. Они это кто?
Ну, на самом деле предполагается, что посольство закроют вообще. Для того, чтобы закрыть посольство, нужна Владимир несколько Брутер. Другая ситуация. Я думаю, что сейчас посольство, конечно, не закроют, потому что нужен какой-то механизм коммуникации. В том, что касается механизма коммуникации и общения, оно будет деградировать и дальше. Никаких иллюзий по этому поводу быть не должно.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Вот у меня вопрос к гостям вашим. Можно ли, разрушив науку, промышленность, потеряв научные школы, инженерные школы, создать в одном секторе, допустим, в оборонке, что-то передовое? Вот вопрос какой.
Нет, понимаете? Нельзя. Могу вам сказать это однозначно.
Говорит Юрий Несневич.
Тем более, что те технологии, которые демонстрировал президент Путин, это советские технологии, это не вновь созданные технологии, они все давно хорошо известны.
Нет, ну хорошо, окей, мы сейчас просто
другую историю хочу сказать. Да. Да, значит, вот то, что касается оборонки. У нас, если мне память не изменяет, но я специально за этим наблюдал, у нас первые молодые кадры появились в оборонке, имеется в виду в научно-исследовательских институтах, в начале 2000-х годов. У нас до этого был огромный провал. То есть те, кто вели советскую оборонку, они либо ушли, либо, извините, так сказать, ушли из жизни. Вот только первые молодые кадры появляются в начале 2000-х годов. А для того, чтобы в оборонке появился специалист серьезный, это нужно, так сказать, ну, не, до 10 лет, во всяком случае.
Слушайте, понимаете? Еще раз, судя по той реакции, которую мы видим с Запада, они-то как раз верят в то, что у нас...
Не, они не верят. Это мы пытаемся все... Что они сказали? Значит, ядерная установка на ракетах.
Они тоже показали кино, во-первых.
Нет, я вам отвечаю на вопрос. Вот ядерная установка на ракетах, она была просчитана еще в середине прошлого века, и, как оказалось, было доказано, что она экономически неэффективна. Это было доказано. Крылатые ракеты, извините, я ими просто занимался, они были созданы у нас всего в 80-е годы и так далее. Вот любое это новшество, как бы, вы его возьмите, оно же это советская разработка.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Евгений, я тоже сталкивался с оборонкой, работал, да. Вот ваш эксперт, он с таким пафосом все это, унылым пафосом.
Давайте мы сейчас не об этом.
Я могу сказать одно, что все технологии как таковые, они уже есть. Они просто есть, их надо дорабатывать.
Нет, да, новое, мы сейчас говорим, хорошо, у нас есть эти технологии, и да, что это нам дает?
Не такие большие ресурсы нужно, чтобы сделать то или иное изделие, как этот человек говорит.
Хорошо, да. Просто мы сейчас не обсуждаем состояние оборонной промышленности в Российской Федерации, это важно. 7373948. Да, Владимир Брутов.
Да, я хотел...
Юр, сейчас, секунду, Андрей.
Андрей, вопрос гостям вашим. Ну, смотрите, я так понимаю, вот вся эта вот западная коалиция, производя подобные действия, там, высылая дипломатов, вводя санкции, санкции, наверное, в последней степени, они же, наверное, предполагают какой-то ответ, но мне так кажется, что они его предполагают. Может быть, я ошибаюсь, или все-таки действительно у них есть какой-то сценарий нашего поведения, ну... в данном контексте.
Хорошо, да. Давайте, Владимир Брутов.
Можно я сначала на предыдущий вопрос? Конечно. А Россия не собирается строить на весь не очень большой ВВП ракеты, космическое оружие, что-то еще. Это все хорошо в дозах. Здесь главное не наказание, здесь главная угроза. Мы должны вывести Запад на равновесие страха. Мы должны убедить их в том, что любые продолжения той политики, которую они проводят, будут опасны, а не в том, что мы их собираемся завтра уничтожить. Никого мы не собираемся завтра уничтожать. У нас и сил на это нет, и желания нет, и необходимости нет, и вообще это перебор. Второй ответ. Какова их политика? Да, их политика, понятно, она была прописана еще после Крыма, непосредственно. Она заключается в том, что Путин должен заплатить очень высокую цену. Это политика игры в давление.
Нет, нет, там был ведь вопрос, а как они думают, что мы будем делать?
Они думают, что они будут давить, а у России не хватит ресурсов для того, чтобы все время реагировать. Это и есть то, о чем очень любит говорить Юлий Анатольевич, что у России нет возможности в лонгитюде постоянно реагировать на давление. Не хватает ресурсов.
То есть однажды русские ответят и надломятся.
Однажды надломятся. Точно так же, как это было в конце 80-х.
Владимир Брутер, Андрей Бакланов.
Ну, вы знаете что, мы должны опыт какой-то учитывать. Кстати говоря, надо было присматриваться и к элементам умной политики. Вот, например, скажем, я думаю, что вот мы так называем паритет делали, много лишнего напроизводили в тот период времени и по количеству танков, и по ракетно-ядерным силам. Вот смотрите, у Великобритании было 64 «Полариса» с ядерными боеголовками, и этого хватало достаточно, они произвели, и статус свой в течение десятилетий имели и сохраняли. Это хороший пример того, что что-то имеет современное, и это статус-то. Я думаю, что надо сделать? Вот надо сейчас...
Не-не, чего они хотят добиться? То есть они какие шаги от России ждут?
Они ждут снижения нашей активности, снятия тех лозунгов, о которых мы говорили, это новый международный экономический порядок, на чем мы и китайцы в разной интерпретации.
Нет, слушайте, но они думают, что если они вышлют 120 наших дипломатов, мы тут же возьмем и откажемся.
Это все определенные сюжеты сегодняшние. Речь идет о очень большом глобальном противостоянии и о том, в каких формах это сегодня. Вот, конечно, вот эта высылка дипломатов такого не было. Но с другой стороны, выслали, скажем, из ЕС по одному поду по три дипломата. Ну и чего из этого? Что из этого делать такую трагедию? Вот в плане ответа...
Нет, рано или поздно вышлют всех. Чего делать трагедию?
Да не вышлют они ничего. Не вышлют, я абсолютно уверен. Что касается реакции, то я не знаю, как Министерство иностранных дел будет реагировать. Я бы реагировал по-хитрому. Я бы прежде всего нанес такой унизительный удар тем, кто является закоперщиком по Великобритании. А вот с остальными, вот на данном этапе, вряд ли стоит так механически баш на баш. Не стоит, это посолидно себя
это вести. Это Андрей Бакланов, Юрий Несневич. Смотрите, о чем пишет 577-й. Mm-hmm. Раз уж мы с вами чуть больше говорили про оборонную промышленность, он пишет. То есть правильно он понимает, что вооружение в советское время... Вот тогда Советский Союз был на три головы выше всех остальных.
На три головы не было. Там была немножко другая история. Дело в том, что в советское время у нас был паритет по вооруженным силам, но паритет строился над очень забавной вещи. Мы отставали в технологиях, это известно, но зато у нас были очень мощные мозги, которые недостатки технологий компенсировали инженерными решениями. Сегодня, к сожалению, у нас не только отставание в технологии, но мы и вот эти мозги, к сожалению, потеряли. Вот в чем проблема. У нас был фактически паритет. То есть у нас на, так сказать, военные разработки был свой ответ, в общем, достаточно эквивалентный. Понимаете, понятно. Сегодня другая ситуация.
Но я хочу же корректировать.
Да, можно? Андрей Богданов, да. Прошу,
а вот
конечно.
Смотрите, да, насчет мозгов у нас и у них. У нас есть один сопутствующий, очень благоприятный для нас фактор. Мы должны поблагодарить военно-политическое руководство Соединенных Штатов Америки, что в течение 25 лет они вели исключительно неэффективную линию. Тратили огромное количество денег, по 400, по 500, по 600 миллиардов денег на всякого рода расходные материалы, вели войны и так далее. В этой ситуации количество денег, которые тратились на выработку качественно новых видов вооружений, было намного меньше. Это не моя мысль. Впервые это мне не об этом сказал.
Не так. Не-не-не. Тут вообще о другом пытаются вам... Не-не-не, подождите. Андрей Глебович, вам да. Тут пишут вот о чем. Раз уж вы вот так заговорили. Виталий пишет. Разговоры о том, что коллективный Запад что-то плохо делает или вообще загнется когда-нибудь, мы ведем очень много-много лет.
А вот что-то никак не загнулся. Советского Союза.
Но они не хотят загибаться, они реагируют на ситуацию, принимают меры. Вот как в 1974 году, например, им объявили бойкот нефтяной. Они исключительно эффективную приняли программу по энергосокращению.
Но могли бы еще лучше, выполнили. Я понял.
Они приспосабливаются, правильно делают.
Хорошо, 29-й пишет, господа, но если мы говорим о том, что все равно понадобится некий диалог между Россией и Западом, то для этого диалога все равно понадобится авторитетный посредник. И 29-й пишет, что сделать это может только Китай. Вот такой
нет,
диалог.
Нет.
Нет? Почему?
Категорически нет. Дело в том, что не надо недооценивать. У Китая есть своя собственная позиция. Он никаким посредником не захочет быть, и он это уже откровенно показал. Более того, у него есть целый ряд интересов, которые противоречат интересам России, в том числе так называемой Центральной или Средней Азии. Вот никто не обратил внимания, что недавно состоялось совещание 5 центральноазиатских республик, на которые Россию даже не пригласили.
Ну, так ее и прежде не очень приглашали.
Не-не-не-не-не. Там идет изменение, процесс довольно сильно сейчас трансформируется. У Китая есть свои огромные интересы, больше в Африке, чем у России, на порядок просто. Китайцы в Африку вошли намного больше. И самое главное, у китайцев немножко другая, ну, если хотите, технология определения своего места. Они готовы договариваться с теми странами, с которыми мы сегодня договариваться не хотим.
7373948, телефон прямого эфира. Вы можете писать также через Telegram, пользователю говорит МСК-бот. Можете писать через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Слушаем вас.
Добрый день, господа.
Да, прошу.
Ну, конечно, по-моему, только это прошла. Советский Союз был чем опасен, как ты сейчас говорила, именно экономикой, мозгами и экономикой. А военная мощь, она у всех есть, господа. Поэтому пока мы не вернем нашу территорию, в территории Российской империи, Советской империи, мы ничего не добьемся. Мы самодостаточны, будем привлекать другие государства. А сейчас мы просто опущены. Я не знаю, как будем выбираться с этой ситуации. Вот в чем дело. Поэтому сейчас нам только нужно объединение наших всех республик.
А как это сделать? Как это сделать?
А это нужно сделать, как товарищ Сталин сделал Советский Союз в рамках Российской империи. А не как мы отдали 5 миллионов квадратных километров и половину населения. Нет,
а как еще раз, как это сделал Сталин?
А очень просто, только это политическое влияние свое. Именно мощь его своей.
Ну, на самом деле. Хорошо.
Можно я отвечу?
Да, Владимир Брутер, прошу вас.
Сталин не объединял Советский Союз. Да. Во-вторых, методы, которыми пользовался Сталин, они исключительно предосудительны, и ими не следует пользоваться в СУИ вообще никогда. В-третьих, России совершенно не нужен Советский Союз, потому что Советский Союз как бы окончил свое жизнь так, как он ее окончил. Мы можем об этом сожалеть, но мы его никогда не восстановим и делать это не будем. А что касается России, то перспективы России связаны именно с Россией, а не с какой-либо другой страной мира.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Видно, что происходит постоянный поиск врагов. Зачем вот, кроме как медийная тема, это вообще случается? Что могут сказать ваши...
Но, подождите, секунду, я просто переспрошу, но, как кажется, в этой беседе мы как раз говорили о том, что это они в нас ищут врагов, нет?
Понимаете, тут не обязательно смотреть на сторону, да?
К сожалению, обязательно.
Нет, хорошо, категорически нет. Надо давайте заниматься своими делами. И, к сожалению, вся история с поиска внешних врагов, я вам напомню, когда она началась, это 2008 год, это была чисто внутриполитическая задача. Вот с этого, к сожалению, все началось. Потому что вот эта вот система поиска внешних и внутренних врагов, она известна, так сказать, делается для того, чтобы мобилизовать граждан на поддержку правящего режима.
Это Юлия Несневич, Владимир Рутер.
Это просто классика.
У меня вообще нет слов, конечно, после таких заявлений. Ну, на самом деле, Юля...
Но мы не ищем врагов.
Вы ищем, почему они и есть. Мы их и ищем, они и есть. Это нормально. Юрий Анатольевич, я вам советую на ночь читать Хейли вместе с Матиссом. Ну, и тогда вы узнаете, кто враги, а кто друзья. Здесь есть вопрос.
Нет, смотрите.
Мы ищем врагов или они есть?
Вопрос, мы ищем врагов.
Мы ищем врагов.
Они есть.
Хорошо, это ответ. 45-й пишет, мир глобален. Ну, ему так кажется. Мир глобален, а мы при этом призываем к отделению и противостоянию. Это путь
абсолютно
в никуда, пишет.
Абсолютно точно, абсолютно точно. Мир идет по пути создания, еще раз говорю, другого глобального миропорядка на других основах, а мы пытаемся быстро не встроиться вот в этот тренд, который существует, а пытаемся сказать, что мы, так сказать, сами по себе. Вот Андрей, в этом Баклар, проблема основная.
Ну, вы знаете что, я вот в 70-е, 80-е годы так жизнь сложилась, что я сидел на получении информации, в том числе очень значительная информация у меня шла по тому, что называлось-то антисоветизм и антикоммунизм.
Русофобия еще.
Да. Нет, и значит, вы знаете, вот исключительно интересные были материалы, и они в значительной мере вот как раз проигрывали то, что потом происходило. Я хочу сказать, что, судя по тем материалам, которые были, нас не любили, старались расчленить, старались завоевать, и это дело в значительной мере успешно достаточно продвигалось.
А мы их любили.
Нечто подобное. Есть информация и в настоящее время. Ну что, есть, например, планы о создании на территории Российской Федерации 24 более-менее независимых, небольших, уютных государства. Всем это нравится. Мне, например, это не нравится. Там конкретное название есть.
Мир глобален, это тоже на самом деле.
Вы знаете что, мир вот при той диктовке, которую делают западные страны, достаточно несовершенен. Поэтому вот это, понимаете, говорит, глобальный, как нечто красивым. Ничего там красивого пока я не вижу.
На самом деле,
действительно опасный. Можно,
да, конечно, опасный.
Конечно. Вот Фукуяма нам говорил о том, что история закончилась, да? Мы теперь видим, что это фейк. Глобализация – это тоже такой же самый фейк, не более того. Глобализация – это процесс, который объективно существует, но у него есть бенефициары. Да, в определенный момент часть российского руководства или большая часть российского руководства хотела тоже быть бенефициарами этого проекта, пусть на младших правах. Их туда никто не взял.
Григорий 240-й, X-фактор 545-й. Мы идем по пути самоизоляции. Здравствуй, Северная Корея. Другой, я знаю страну, у которой везде враги. Северная Корея. Значит, Россия как Северная Корея. Ну, с точки зрения противостояния с врагами, Андрей Бакланов.
Ну, вот смотрите, в 90-е годы мы пытались подружиться. Что из этого вышло? Далеко не все получилось, много не получилось. Я вот
в отношении... Нет, в смысле, что мы и Северная Корея, вот она аналогия.
Ну, я был, во-первых, я был в Северной Корее, и ничего такого там уж чудовищного. Угу. Вот фильм был совершенно идиотский, он нас показывали про Северную, клеветнический, в отношении такой ёрнический про Северную Корею. Не так там люди живут. Я там был, с ними разговаривал. Ну, немножко чудно, конечно, и с наших глаз, и с западных глаз. Но там, в принципе, народ живет по-своему так, как вот хочет.
Самоизоляция есть?
Самоизоляция есть, но есть еще элементы изоляции. Тогда, когда вокруг них, понимаете, их все время заставляют жить по-другому. Они не хотят.
Неправильная аналогия.
Неправильно.
А тогда это да. Вам, Юлия Несневич, великий немой пишет. Они ищут врагов, а мы себя находим. Вот какой процесс идет.
Нет, к сожалению, нет. Понимаете, в чем дело? Вот тут как бы нам не рассказывали о том, что глобализация – это случайный процесс, она идет, она будет идти, она никуда не уйдет, она будет расширяться. И страны, которые встраиваются вот в этот тренд развития, по-разному, у каждого есть свои проблемы, свои интересы, тут нет такого, понимаете, общего рецепта. Но мы четко знаем, что сегодня в мире мы можем назвать очень ограниченное число стран, которые, ну, мягко говоря, пытаются в него не встроиться. Это, безусловно, Корейская Народно-Демократическая Республика, это, безусловно, Иран, это, безусловно, Венесуэла, и, к сожалению, это Россия. основная масса стран все-таки пытается в этот процесс встроиться.
Юрий Анатольевич, Владимир Брутер.
Да, вы повторяете пропаганду из NIT.
Я не пропаганду, я занимаюсь этими исследованиями.
Да,
знаете, прекратите.
Да это не исследование, это чистая пропаганда.
Это вам так кажется.
Мы не оцениваем друг друга, говорите. Я прошу вас.
Нет, ну, мы не оцениваем, но это пропаганда.
Нет, это не пропаганда. Я вам показываю статьи, которые написаны по этому поводу мной, а не пропагандой.
И все-таки. Еще раз, безусловно, Россию ждет больше изоляции, чем это было 10
лет. И это хорошо?
Это нормально. Это не хорошо и не плохо. Это нормально. Для того, чтобы оформить свой интерес, его нужно зафиксировать.
То есть они ищут врагов, мы находим себя.
Мы находим себя, конечно. Мы должны найти себя в этом мире. И наше место не с ними.
Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Андрей Бакланов, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов. Юлия Несневич, профессор, доктор политических наук радиостанции «Говорит Москва». Это была программа «Своя правда», господа, я благодарю вас. Спасибо.